Алло, привет, я на связи.
Алекс,
Привет, Саша.
по
А что
техническим
произошло?
проблемам.
Расскажи нам, как есть. У нас же университет открытости. Почему нету Панченко сегодня?
У них было занятие 2 недели назад, и на предыдущей неделе они были в отпуске. И, в общем-то, это мое упущение. Я им не напомнил после отпуска об уроке. Ну, и они просто. Вот этот момент был упущен, и по техническим причинам они сейчас не могли войти в интернет и провести свой урок. Я им звоню сейчас по телефону, ну вот такая ситуация. Ну, все, что не делается
И на
Пучкиным,
когда
то
урок перенесли?
состоится. На следующей неделе, тоже в среду, в это же время, все точно состоится, но я уже дополнительно. Как бы все,
И
что не делается
почему
Пучкиным, да.
это к лучшему? Почему ты так считаешь?
К лучшему, а у нас есть возможность сейчас
Нет,
объяснить
я,
присутствующим.
кстати, тоже так считаю, это мое одно из основных убеждений. Но кроме этой фразы, почему это к лучшему?
Какое содержание
Как
у
ты
них?
думаешь?
Ну,
Да,
для меня
ну
это к
в этом
лучшему. Я
случае.
просто, ну, в моем случае, ну, появилась такая ситуация, когда еще один опыт я для себя получил, что надо делать обязательно. Вот в бизнес-процессе, что называется, прописать, обязательно позаботиться о том, чтобы преподаватель был в курсе, перепроверить эту ситуацию. Так что это позволит нам более четко делать следующий урок. Для Анатолия и Тамары, ну, тоже, может быть, я так думаю, тоже полезный опыт. Они теперь будут сами смотреть расписание на всякий случай. Ну, правда, они немножко как бы сложные с компьютером, но вот может из-за этого. Вот. Ну, а третье плюс, на мой взгляд, это возможность пообщаться с тобой и задать тебе вопросы, вот эти прямые, открытые вопросы, все, что волнует, интересует. И тех, кто у нас является просто слушателем университета, какие бы они хотели, кстати, очень интересно, вот сейчас мне просто сходу в голову пришло, какие бы преподаватели они хотели видеть у нас в университете, может быть, конкретные имена, они имеют какую-то информацию и могут прямо сейчас как-то поделиться этой информацией. Какие темы, второе, какие темы вообще, о чем бы они хотели, чему бы они хотели обучаться в рамках нашего университета? Это, в принципе, и от меня вопрос такой. Я думаю, что вот, ну, у ребят, возможно, такие вопросы. И, пожалуйста, ребята, я вас очень прошу, у вас есть возможность попросить микрофон, задать вопрос Алексу. И вот по тем моментам, которые я сейчас озвучил, и просто любые вопросы, связанные с будущим нашего университета, и задать эти вопросы напрямую вот сейчас Алексу. У нас есть, ну, почти 2 часа для такого прямого, откровенного общения. Я вас приглашаю к этому. И сейчас у нас Маргарита у нас следит за чатом. Маргарита, пожалуйста, посмотри, что у нас с вопросами. Может быть, уже есть вопросы? Кто-то просит микрофон.
Маргарита, если у меня с микрофоном что-то не то, ты мне говори, потому что сейчас я в другой гарнитуре.
Было
Если вот я
дыхание
тут
только.
вижу, ты по Лене учусь дыханию.
Замечательно. Да, появился
Лена так
вопрос, но он.
с придыханием. Мне понравилось, как Лена с придыханием говорит, я тоже так хочу научиться.
Да, это тонко. Вопросы я предлагаю сейчас, раз у нас такая ситуация, я бы полезла бы на удачное время. Как ты считаешь, Алекс?
Да, отлично. Для меня главное, чтобы как можно было больше вопросов. И особенно я люблю острые вопросы. Людей, которые не согласны со мной, критикуют меня. Вот это особенно ценно.
Хорошо, я посмотрю. Ну, а пока вопросов голосов нету, но есть вопросы текста. Тебе.
Пожалуйста.
Хорошо. Вот Артур из Твери спрашивает, когда будет тема про 2012 год. Не знаю, почему, Алиса, это к тебе, но тем не менее.
Когда будет тема, в смысле
Да.
тема урока?
Вероятно, да.
Ну, у меня такой темы урока не будет, а каждый преподаватель решает сам. На такие вопросы я могу отвечать, но темы я не собираюсь вообще такой урок делать.
Но про это
Сегодня не
ведь
собираюсь.
кто-то.
Может, завтра проснусь и захочу такую тему.
Но про
Пока не хотела.
2012 год же много сейчас говорят, да, то есть, ну, как бы, что вот это какой-то особенный год, такой переломный, там, и так дальше, там, из разных источников. Но вот и Артур, похоже, про это и спрашивает. Он дополнительно пишет, про 2012 год много шума, хотелось бы конкретики. Ну, вот, если у тебя есть какой-то комментарий, то, может быть, ты бы это сказал сейчас. По поводу
Немного,
2012 года.
просто повторяться. Ну, не знаю, он может быть особенный, может не особенный, в зависимости от того, как мы себя будем вести в 10-м и в 11-м. Мы имеем в виду человечество.
Ну
Если
да.
будем продолжать наглеть так, как мы наглеем, то будет хреново в 2012 году и дальше. Если перестанем наглеть, то будет лучше, может, и вообще пройдет нормально все.
Вопрос.
Да, я в эфире. Слышно меня, да? Алло.
Да.
Добрый вечер, добрый день. Кто сейчас где, куда. Ну вот, Алекс, меня вообще-то, наверное, 30 лет интересует. И этим вопросом давно занимался еще в те времена, когда изучал экономику. То есть, что будет дальше? В третьем курсе написал курсовую работу, это самая радость в экономической науке. То есть я тогда 20 лет тому назад рассчитывал, что будет развиваться индустрия, это то, что там сейчас спорт, значит, это самое. То есть развлекательная индустрия, вот она, да? Но сейчас я жалею, что я написал такой курсовой. Я сам не смотрю эту развлекательную индустрию. Значит, вот меня все-таки интересует, рассчитываешь, как ты так предугадаешь, как это сказать, что будет дальше все-таки? То есть, наверное, все-таки в ближайшее время, я так думаю, мир будет переламывать, но ломается. То есть, может быть, и какие-то стихии, может быть, и войны, да? Но вот дальше?
Да.
Дальше что? То есть,
после всего этого?
Да. Но, наверное, будет это. Но это не столь важно, кстати, это мелочь жизни, на самом деле. Вот примерно так.
Так что, мелочь жизни или важная? Я не понял.
После этой мелочи жизни что будет? То есть, когда переломные моменты, конечно, будут. Но что будет дальше?
Будет новый общественно-экономический строй будет. Как он будет называться, я не знаю. Вот когда капитализм родился, после феодализма же, его, наверное, не назвали сразу капитализм. То же самое, как после Иисуса же, не сразу назвали христианство. Это же практика, которая просто развивалась. И которую ученики Иисуса несли, передавали как-то. А дальше это какой-то создали бренд, создали какие-то символы. И то же самое, я так думаю, я не очень изучал этот вопрос, вот чисто здравомыслием сейчас пытаюсь пользоваться своим. Феодальный строй рухнул в какой-то момент, закончился, возник капиталистический. И он не сразу, наверное, назывался капиталистический. Вот, дальше еще один пример. Надо эти аналогии рассматривать. Будет все точно так же, как и уже было. Вот примерно так же будет, как вот Советский Союз рухнул, на этом месте возник капиталистические 15 республик. Почему капиталистический? Потому что другой идеологии не было никакой подходящей, более сильной на тот момент. И сейчас тоже пока нет. Поэтому из-за вакуума какой-то люди принимают как-то нужно же организоваться по какой-то схеме. Люди не могут жить в хаосе, они должны быть организованы, должны быть какие-то ценности. Вот, ценности капитализма – это прибыль, насилие, вранье. Вот, с одной стороны, это негативный. Позитивный – это как бы свобода предпринимательства. Это что имеется в виду, если перевести на русский язык? Это вся власть дается людям вот с этим с материальным характером. Вот, им можно все, они руководят миром. То есть они типа предприниматели, они предприимчивые и их культивируют. А музыкантов, художников, писателей, поэтов, ученых, просто там женщин, которые нормальные, обычные люди. Они не предприниматели, это значит какой-то класс, который хуже. И это все пропагандируется средствами массовой информации, и дети растут и видят, что вот быть бизнесменом это круто, а учителем в школе это не так круто. А на самом деле в нормальном обществе пропаганда должна быть вот именно вот таких профессий, врач, учитель, это должно цениться. Ну, может быть, не больше, тоже это неправильно. В Советском Союзе больше ценились вот такие люди, чем предприимчивые. А в нормальном обществе должны цениться все. И не может быть одной профессии лучше, чем лучше другой. Вот. Вот так бы я сказал. Ну, могу больше говорить, если задашь вопрос.
Можно о просвещении. Алло, слышно меня? Потому что я микрофон включаю. Значит, воспитание, а просвещение, то есть, ну, школа, т.д. и т.п., вот эти все вещи. Ты, наверное, на этом более такой сильный, то есть, чувствуется, что когда ты, так как создаешь университет, ты на это имеешь какое-то свое видение.
Да. Так школа, институт, это школа, это самый важный элемент в обществе. Потому что, как мы все знаем, люди не рождаются людьми. Если родится ребенок, его оставить в лесу, то он даже разговаривать не будет, он будет зверем. То есть из вот этого маленького рожденного существа нужно воспитать человека. Поэтому этим занимается школа. Это важнейший элемент в обществе будущего. Просто что произойдет? Рухнут эти ценности. Вот все, что произойдет в 2012 году, может, в 2011, может, в 2013, это не столь важно. Вот скоро, они уже рушатся. Рухнут ценности, вот как Советский Союз. Крушение Советского Союза – это в первую очередь крушение социалистических вот этих ценностей. Они показали, что они не конкурентоспособны, они не могут. Не конкурентоспособны по отношению к западным этим ценностям, прибыли вот этим капиталистическим. А сейчас что произойдет? Сейчас вот то же самое с этими ценностями произойдет. Вот будет настолько сильный кризис финансовый, это мои предположения, что все люди, человечество увидит, что именно это все произошло из-за этих ценностей. Нам все увидят, человечество увидит, что внушали, правительство внушало, что вот эта система капиталистическая, она именно ведет к процветанию всех. А люди увидят как своими глазами, как, что это было величайшее заблуждение. И тогда все повернутся одним местом к этим ценностям и начнут искать другие ценности. И произойдет вот эта смена общественно-политической вот формации, или как это там называется у политологов. То есть будет просто другая система ценностей. И те люди, которые смогут быстро принять эту систему ценностей, новую, тем будет хорошо. Те, которые уже сейчас готовятся и учат себя, воспитывают под ту систему ценностей, которая будет, им будет вообще великолепно. А те, которых врасплох застанет эта ситуация, это будет трагедия для них. Все точно так же было с Советским Союзом. И вот эти учителя и врачи, которым внушали, что деньги – это плохо, бизнес – это плохо, и вы вообще тут духовные, и хорошие, и пушистые, и белые. Вдруг система рухнула, они не были готовы к другой системе ценностей. И многие, я же говорил это, по-моему, на прошлой неделе на уроке, а может в Риге, я уже не помню, но я помню, что я недавно это говорил. Именно вот практически такими же словами. Произойдет, для них это будет трагедия, потому что они совсем не готовы, они верили обществу. Общество говорит, капитализм, предпринимательство и так далее, и бизнес, деньги внушаются людям, люди верят, люди же, 99% это простые люди. Им что по телевизору говорят, тому они верят. И потом вдруг они увидят, как их общество кинуло, так как в Советском Союзе они увидели, кинуло общество. Им внушали одно, вдруг они собрались, 15 этих руководителей, и подписали договор о смерти всех этих ценностей. Вот так же и произойдет здесь, то же самое будет. Вот это 12-й год, это человек, которому внушали десятки лет, что вот деньги, вот прибыль, вот эти ценности капиталистические. А он никак себя, и он полностью подключился встал в эту энергетику. И только для него вот он живет по этим принципам. Конкуренции, кто кого там первый обманет. И вдруг в один прекрасный день все рухнет. И он не будет готов к новому, поэтому ему тяжело будет такому человеку.
Да, Алекс, мы готовы к переменам. Уже, то есть мы, литовцы, жили в одном союзе, да? Сейчас уже в другом союзе живем. Ну, наверное, рухнет и этот, и еще третий. Мы доживем до третьего в этой жизни, я так думаю. Ну, так по шутку. Угу. Если помните, мы же Советский Союз первые ушли из Советского Союза, да? А Евросоюз, да. Может, вы и не знаете, но мы за бутылку пива вступили.
Угу. Понимаете? Ну, так, хорошо. Так. И что? И сейчас вот эти ценности, которые пропагандирует Америка и Западный мир, они принесли вашей стране процветание, безопасность, счастье?
Мы занимаем первое место по самоубийствам, но Евросоюз это точно и одно из первых среди там японцев и это самый мир по, ну это считается на 10 тысяч людей. То есть литовцы занимают первое место по самоубийствам. Первые места. Mm-hmm. Вот так мы и живем. И эмиграция у нас, кстати, самая большая. В Евросоюзе и так далее. Вот так мы живем. Вот реально это
понятно. Факт. Ну вот. То есть как жить правильно, это очень сложный вопрос.
Это как теоретически.
Один человек это решить не может. Поэтому одна из миссий университета – это собрать под свои знамена вот, большое количество мудрецов из каждой страны, самых умных, самых глубоких, которые находятся уже на духовном уровне, которые выше денег стоят, выше вот меркантильных таких личных интересов, реальные люди, которые себя показали, выше политики, выше бизнеса. Вот собрать таких людей, которые вместе бы вот в этом мозговом центре представители разных стран решали, как жить правильно, как все-таки нам устроить счастливую жизнь, безопасную жизнь. Вообще ответить на вопрос, прежде всего, а возможно ли, может это невозможно. Может невозможно действительно прокормить этих бедных негров в Африке, которые с голода умирают. А может возможно. То есть вот отвечать на такие серьезнейшие, глубокие философские вопросы и дальше глубже копать и от философских таких понятий приходить к конкретике о том, как действительно должно быть общество устроено. Не в одной стране. Сейчас категориями одной страны уже мыслить невозможно. Это видно сейчас. Сейчас настолько мир стал глобален, соединился, и все зависят настолько друг от друга, все страны. Все перемешалось, экспорт, импорт. Сейчас нужно мыслить только сразу же категориями всей планеты. Как сделать так, чтобы всем было хорошо? И Африке, и Азии. И если кто-то думает о том, как лучше одной только стране, это уже сейчас не сработает. Вот это как раз третье тысячелетие. Во втором тысячелетии у каждого государства был свой президент. Государства были в большей степени разъединены друг от друга. Интеграции не было такой, как сейчас. Прежде всего, экономической интеграции не было. И каждый думал, естественно, о своих интересах. И интересы были, чем больше думаешь о своих, тем меньше думаешь о интересах других стран. Все, вот сейчас 12-й год заканчивается вот это мышление. Потому что произошла интеграция, прежде всего, экономическая. И культурная интеграция, интернет, это полное смешание. Сейчас невозможно, нельзя. Природа запрещает мыслить категориями одной страны. Нужно собраться всем, и не с позиции силы, как сейчас большая двадцатка решает с позиции силы. У кого больше там денег или ракет. А с позиции справедливости, с позиции того, что все люди, они братья. Неважно, он черный, желтый, китаец, японец, русский, американец. Все люди братья. И отношения, как вот одна большая семья. Как правильно организовать взаимодействие между, чтобы всем было хорошо. А не одному очень хорошо, а другому очень плохо, так как сейчас. Сейчас в мире нет никакой стабильности, никакой безопасности. Такого никогда не было. В 20 веке, может быть, такая ситуация была до Второй мировой войны последний раз. Прямо на грани. Вот настолько сейчас люди во всех странах себя чувствуют незащищенные, в полной, никакой нет безопасности, никакой уверенности вообще, что будет завтра. Это же все из-за проколов политиков. Да.
У нас вопрос. Роман, пожалуйста, я включаю микрофон.
Алекс, привет.
Привет, Рома.
Слышно нормально меня сейчас?
Да, привет, Рома. Да.
У меня такой вопрос.
Отлично тебя слышно, Рома.
Хорошо. У меня такой вопрос. На духовном факультете, уже с момента открытия, у нас будет каббала?
Если я с Лайтманом договорюсь, да, я его лично знаю, я думаю, что он согласится.
Ну, у него так
много он сейчас работы. Номер один в мире.
Да, но это же вопрос одного-двух раз, чтобы Лайтмана позвать, а именно как структурированное изучение.
И тебе нужно и структурированное изучение каббалы, ты можешь ежедневно изучать, Лайтман проводит ежедневные уроки.
Не, это я понимаю, но я же не за себя. Я сейчас
а какие-то для начинающих, более такие вот для начинающих уроки, я думаю, я с ним договорюсь один раз в неделю, один раз в две недели он для нас будет проводить. Вот так.
Такие уроки, в принципе, проводятся,
все зависит, недоступны. Все зависит от количества слушателей. Если нас там, не знаю, 200 человек, может быть, ему неинтересно, у него 2 миллиона учеников по всему миру. А если нас там несколько тысяч, он точно согласится. Я его лично знаю, и он точно согласится.
Ну, здорово, у меня там уже несколько сотен вопросов к нему собралось.
Ну, так ты можешь, Роман, зарегистрироваться на форуме и задавать вопросы преподавателям. Это можно уже сейчас
сделать. Заранее копить вопросы.
Во-первых, это ты можешь сделать, но ты можешь учиться у него, он преподает каждый день. У него своя, как бы, своя структура, поэтому тебе никто не мешает у него учиться сейчас. Я очень рекомендую.
Я и так у него сейчас учусь, я просто именно хочу, чтобы в университете в нашем это знание как-то в массе продвигалось. Я твоего мнения хотел узнать.
Конечно, будет. Я его очень уважаю, он входит в три моих самых уважаемых людей в моей жизни. В тройку. Я его считаю своим учителем.
Да, это ты уже говорил. Действительно, я послушал этого человека и понял, что вещи, которые он говорит, это настолько современные, настолько актуальны. Все это уже настроено именно на теперешний лад, что сейчас это все должно продвигаться в массы и уже продвигается. Чтобы 2 миллиона человек собрал человек, пропагандирующий такое учение, это никогда такого не было.
Да.
Такими массами.
Угу. Потому что он говорит о целостности, он говорит о любви, о мире, объясняет подробно, конкретно, простым языком. Логично все, отвечает на любые вопросы, конечно. То есть сила такая в его знаниях. А сила знания, она притягивает умных людей.
Алекс, ответь мне еще на такой вопрос. У меня возник вот после переоценки именно ценностей. Я, конечно же, мало задумываюсь там, о материальных каких-то больших благах, о каких-то целях грандиозных, именно духовные. Знания будут востребованы очень, как ты считаешь?
Я полностью с тобой согласен. Они становятся уже востребованы с каждым днем все больше и больше. Я занимаюсь с 94 года, это сколько уже, 17 лет, и лично ощущаю на своей шкуре, как с каждым буквально днем, ну может месяцем, становится все, это сейчас очень быстро.
Ну, это действительно будет потрясающе, если наш университет будет этому процессу как-то помогать, как-то содействовать, встраиваться в строю. Именно духовный факультет, наверное, один из самых главных, на мой взгляд.
Ну, конечно, духовный. Но моя задача на духовном факультете собрать вот таких, как Лайтман в Кабале, во всех направлениях. В суфизме, в даоизме, в христианских направлениях разных. То есть самых ярких, как бы, лидеров. Далай-лама. Папа Римский, если они действительно не просто какие-то эти манекены, если они действительно могут о серьезных вещах говорить, а не просто там кланяться, и чтобы им кланялись, тогда вот будем им задавать вопросы, приглашать. У нас в Риге возникла такая идея прямо спонтанно, мы даже записали намерение через год, чтобы у нас был этот круглый стол, где будет и Папа Римский, и Далай-Лама, то есть, по крайней мере, мы их пригласим. И это им очень будет трудно отказаться. Если нас будет много тысяч слушателей, и будет официальное приглашение, им будет просто даже не с руки, как они отказались. Мы же в газетах это опубликуем приглашение. У нас есть там 20 тысяч слушателей, которые готовы, вот приглашают выступить в университете. Вот, поэтому все зависит от нас. Насколько это нужно сейчас людям, насколько люди готовы действовать, а не просто быть жертвами. И говорит, ой, как плохо, все ужасно, нет стабильности, и быть жертвой. Вот я, например, жертвой не готов быть, я всегда активный. Если что-то плохо, я думаю, а как сделать лучше? Если одному лучше не сделает, как объединить людей, чтобы сделать лучше? Я никогда не считал, что у каких-то президентов больше сил, чем у меня.
Алекс, а как ты считаешь? Есть ли большой смысл в таких титулованных учителях, как Папа Римский, как Далай-Лама, если они все равно, на мой взгляд, больше политики, чем учителя? Они соблюдают какие-то догмы?
В смысле, есть ли смысл их приглашать, ты спрашиваешь?
Ну, в чем заключается смысл приглашать таких людей, которые всегда на
виду? Объясню тебе. Ну вот разоблачить их. Если они действительно глубокие люди, значит, они будут разговаривать вот так спокойно с нами, на любые самые каверзные, сложные, глубокие вопросы отвечать. А если они пустышки, так мы, значит, все увидим. Так что они морочат голову людям тогда? Пусть отойдут в сторону. Сейчас прошло время, где людям голову морочили.
Классная идея. Кстати, разблочить Папу Римского на уроке.
Ну, да, или конкретно, то есть сказать, вот мы лидеры, нам, пожалуйста, статус. Понятно, что это. То есть есть народ, вот ты морочите голову. А, и, наверное, нужно там в кого-то верить, кланяться кому-то, не развивать себя, не развивать свое здравомыслие. А для нас вы дети, детский сад, это не подходит для нас. Вы не умеете разговаривать честно, открыто. Поэтому если у нас много тысяч будет лидеров, и мы будем приглашать президентов на круглый стол, политиков крупных, вот этих религиозных деятелей, им просто нереально будет отказаться. Очень опасно, потому что мы же это будем публично их приглашать. Причем к дискуссиям на их темы. И особенно интересно, это не просто его выступление там, Папы Римского, а Папа Римский, Далай-Лама и там Каббала Лайтман, например. И вот одного уровня такого людей, большого. И задавать им вопросы.
Спасибо.
Пожалуйста.
Давай, до связи, пока.
Пока.
Вопрос Артура Качанова. Артур, ты в эфире. Артур. Так, Артур отошел. Хорошо. Екатерина, ты в эфире.
Это можно говорить, да?
Да.
Меня слышно?
Да, Катя, слышно прекрасно.
Знаешь, что хотела тебя спросить сначала, ты хорошее настроение?
Что ты говоришь?
У тебя хорошее настроение сегодня?
Какое у меня настроение?
Да.
Очень плохо слышно тебя.
А, да, я спрашиваю, какое у тебя настроение? Ты выспался?
Да, нормально, я сейчас в Киеве, расслабляюсь.
Да? Ну, да, я за городом. Просто
прилетел из Риги.
Отлично. Значит, все хорошо, ты выспался, да? Я почему спрашиваю, просто да. Мы с тобой в июне, помнишь, разговаривали. Я сегодня, вот, ты любишь острые вопросы, я хочу острые вопросы задать, потому что тема, которую я сейчас хочу тебя спросить, она для тебя больная, понимаешь? Но я не хочу наступать тебе на этот больной. Я все о той же школе.
Да, я тебя нагрубил, по-моему, да?
Ой, да, ну ты потом извинился, все нормально. Но у меня после этого вот разговора, знаешь, что осталось впечатление, что учителя – это очень страшные люди, что их, ну, это ужасные люди, которые вот хуже, наверное, работника НКВД. Они делают что-то страшное, они ломают там детские эти судьбы или так далее, да? Ты тоже так считаешь, да? Школы нужно упразднить, учителей разогнать. Нет, у меня осталось впечатление после того разговора такое. Может, я не права в чем-то, так я у тебя и хотела спросить.
Ну спрашивай, я тебе отвечу с удовольствием.
Так я сегодня
грубить не буду, я чувствую по своему настроению.
Ну я тоже чувствую себя такой спокойный тон сегодня. Вот понимаешь, так все-таки ты считаешь, что школы, ну они, как говорится, отомрут и идут в прошлое, их не будет, или как? Меня вот это вот волнует на сегодняшний день. Будут школы, да?
Школы будут, конечно. А как без школ? Школы – это главное, детей нужно воспитывать.
Ну, конечно. И просто, может, нужно что-то изменить в школе. Вот, например, тебе не нравилось, то
конечно,
что-то когда-то
нужно запретить всем учителям, которые сегодня преподают практически, запретить преподавать, а школы оставить.
Это как? Расскажи.
Это так. Вот все учителя, которые сейчас практически все преподают, ну, может быть, 2-3% есть учителей, которые мыслят так, как в принципе, вот должен человек мыслить в третьем тысячелетии. Нормально, спокойно, не унижая, не обвиняя, не манипулируя. Mm-hmm. Вот. Таких мало очень, ну, может, 5%. А 95% тех, которые сейчас вот старой формации учителя, которые оценки привыкли ставить ученикам. Вот у нас в университете ученики учителям ставят оценки. Вот я сейчас тут стараюсь перед вами, рассказываю что-то, а дальше в конце урока каждый из вас нажмет кнопочку, как он оценивает урок, оценку мне поставит. И будет видно, я урок провел на 5, 4, 3. Вот совсем другой подход. И такой же в школе должен быть подход. Можно мысль закончить?
Да, извини.
Если нельзя, то, пожалуйста, ты же мне будешь оценку ставить. Тогда давай, будешь ты команду, я буду. Ты меня перебивай. Как ты хочешь, чтобы ты меня перебивал или можно мне закончить?
Нет, говори. Только, ну, когда ты закончишь, дай мне слово.
Хорошо, нужно? Я сразу тебе дам слово. Обещаю, да. Угу. Вот, и моя концепция какая? В каждом классе устанавливается супертелевизор большой, цветной, красивый, тоненький, удобный. Угу. Хороший интернет проводится.
Так.
Камера ставится хорошая. И звезда-учитель, один, допустим, по географии в 7 классе, один, два, три максимум, на всю страну вещает. Всех семиклассников учат географии. Всех семиклассников, вот есть один звезда, в Одессе звезда и в Харькове. Устанавливается им оборудование, и они на всю страну учат географии. Учат правильно, учат так, что, чтобы учеников слюни текли, чтобы они бежали на урок, возникало желание. На всю жизнь они бы запомнили вот этот опыт с этим учителем. А вот все остальные учителя географии, не надо их выгонять, конечно, а просто посадить в классе, чтобы они за дисциплиной смотрели, надзирателями, НКВД, как ты сказал. Да, так, чтобы они контрольные работы там раздавали. Ну, вот как-то же организовать нужно. Кто-то же должен из старших быть в классе.
Контролировать, да.
Да, контролировать так вот аккуратно. Но никакого права вообще учить. Учить только может учитель с большой буквы. Это мастер, это свет, это вдохновитель. Это сила, понимаешь? Это человек, после которого жить хочется, а не умереть.
Угу, согласна.
Мне да. В школе умереть хотелось от этих учителей. Я рассказывал вам, я в 12 лет пошел на операцию, прикинулся, что у меня аппендицит, обманул всех, чтобы только в школу не ходить.
Тебя что, унижали там или что? Что там такое страшное? Так? Или оценки, сбоки ставили?
Меня выгоняли, потому что учитель что-то говорил, а ты знаешь, я такой любопытный человек, у меня вопросов много. Я говорил, объясните мне, я не понимаю, а почему? А он говорит, ну почему, потому-то. Я говорил, а почему это? И все, на втором уровне глубины меня выгоняли из класса. Потому что я не давал как бы... Потому что учитель сам не знал, почему. Он просто же... У него же просто заученные фразы. В 2012 году была там какая-то революция. Я говорил, а почему она была? Кто был виноват? Расскажите подробнее. А я начинал, а почему это? То есть я не мог так просто информацию голой воспринимать. Я хотел разобраться. Меня выгоняли из класса. Ставили двойки. Вызывали родителей. Родители ругали. Тоже не понимали меня.
Я почитала книгу Довганя. Он пишет, что его буквально унижали в школе, например. Перед одноклассницами говорили, Довгань, ты дурак.
Вот меня унижали тоже так же, да, говорили, да. Что я дурак, точно так же, конечно. А что могут эти примитивные учителя сделать, вот такому, как я? Они же не могут ответить мне на вопрос. Они же не могут признаться, сказать, да, мы не знаем, мы выучили. Просто эту информацию. Но мы не понимаем головой. Мы как роботы просто повторяем. В таком-то году была такая-то революция. Белые победили красных, а красные белых. И все. А почему, зачем, а с чем это было связано? Они не понимают.
Я с тобой
в чем
согласна.
Смысл жизни? А в чем смысл этого, я спрашивал? И все. Они вместо того, чтобы признаться, они меня выгоняли и унижали. И таких 95%, я так думаю. У меня 100 были в школе таких, но так я слушаю других людей, иногда мне бывает говорят, да ты что, у меня в школе такие учителя были классные. Но я думаю, ну неужели такое совпадение? Я учился в лучшей школе города. Школа номер 2 имени Владимира Ильича Ленина. На улице Ленина, центральная школа. По блату меня туда устроили, потому что это моя там тетя преподавала.
Ну вот это нужно убрать из школы, я считаю, унижение, да. Сейчас тем более появились же вот эти права ребенка, сейчас просто так ученику там...
Хорошо, а вот этих средних учеников, средних учителей, вот как ты считаешь, вот есть звезда, ты же понимаешь, что в каждой стране есть... я писал, что такое звезда. Звезда, несколько критериев. Первый критерий...
Харизма.
Да нет, это даже не самый главный. Вот за полгода, например, занятия с этим преподавателем, ученики узнают в 2, в 3, в 4 раза больше, чем от обычного преподавателя. Первый критерий. Во-первых, больше знаний. Второй критерий. Ученики любят его слушать. Они с огромным желанием приходят к нему на урок. Второй критерий. И третий критерий. Не просто бегут на урок, на всю жизнь влюбляются в этот предмет. Вот 3 критерия. Есть такие преподаватели? Ты в какой стране живешь?
Я в Беларуси живу.
Можно в Беларуси собрать, например, допустим, взять 7 класс и подобрать по всей стране, по каждому предмету самую лучшую звезду? Да или нет? Конечно,
можно. Можно провести,
да?
Конкурс, отбор, конечно.
Конкурс, конечно, да. И чтобы они вещали на всю страну.
Можно. И вообще вот то, что ты мне нарисовал картинку, это представила с экраном, отлично. Замечательно.
Вот так это то, о чем я говорю. Я не понимаю, зачем должна посредственность моих детей учить, если есть звезда и есть технология. Раньше все века были звезды, но они все жили в разных городах. И даже если он в одном городе жил, то он не мог же разорваться, технологии не было. Он мог преподавать в одной школе и одному классу, а все остальные классы уже его не могли слушать, мы можем по интернету вещать. Вот эта звезда может вещать всем. Зачем тогда слушать посредственности? Потому что у них эго, и они хотят остаться учителями, значит, у них они эго засунут в одно место свое и станут обычными надзирателями, такими, как они есть по своей сути.
Можно мне еще спросить от тебя?
Да, я вежливый сегодня.
Ой, ты мне так нравишься сегодня. Спасибо.
Супер.
Вот аюрведа, ты слышал об этом, да?
Ну, конечно, я аюрведу изучал еще в 94-м году. Лично у Дипака Чопры. Знаешь Дипак Чопры?
Да, слышала имя. Это индус,
да? Я жил рядом с ним в Сан-Диего. Это самый сейчас известный в мире, ну, я так думаю. Именно популярный Дипак Чопры. Его книги на все языки переведены.
Вот можно пригласить учителя по ведам? Я, например, знаю в России, кажется, что, ну, или его, или еще кого-то по ведам. Там очень интересная информация.
Я очень люблю веды, очень. Поэтому вот любых учителей, самых лучших, приглашайте. Тарсунова, его не слышал, но о нем все говорят очень хорошо. И люди, которым я доверяю, высочайшего мнения о нем, если тебе удастся его к нам пригласить, он согласится, я буду тебе очень благодарен, и все будут благодарны.
Вот я не знаю, как пригласить, вот, может, у тебя больше возможностей просто связаться. Он в России живет, я в Беларуси, например. А, у него где-то должен быть сайт. Можно поискать? Да,
да, я думаю, что наши ребята его приглашали, но он пока не дал согласия. Я точно не помню, но мы приглашали вот таких известных самых людей. Вот. Но пока, видимо, нас еще мало. Если нас было уже сейчас 10 тысяч, естественно, бы ни один человек не отказался. Включая и Билл Гейтса, и Трампа, и бизнесменов, и Киосаки. Все зависит от нашего количества. Поэтому я говорю, ребят, хотите лучший университет в мире? Приложите усилия. Распространяйте. Через год обгоним Гарвард. Гарвард не может себе позволить делать то, что мы, потому что у них уже это, как это слово, бюрократия там. Они не могут взять и все это разрушить, всю эту бюрократию. Там договоренности с профессорами, зарплаты там и так далее. Уже статусы. А мы, у нас все просто. Сейчас у тебя там с микрофоном что-то, трогаешь микрофон и шум сильный.
Да, Алекс, а есть другие вопросы, даже достаточно много.
Хорошо. Но я же не ответил, я не закончил с девушкой говорить. Ты выключила ее микрофон?
Нет.
Нет, я говорю. Я могу, наверное, говорить еще. Меня слышно?
Да,
нет?
Так по Тарсунову я говорю, что. Да, да. И по университету все зависит от нас. Если у нас будет много, то у нас будут лучшие учителя. Если у нас будут лучшие учителя, то Гарвард будет отдыхать просто через год. Это мой новый лозунг, который меня вдохновляет. Каждое утро я просыпаюсь, и такую мысль: Гарвард отдыхает. И меня она заводит. Я азартный человек, я хочу Гарвард обогнать по уровню. И все. У нас будут лучшие учителя, самые в мире. И мы получим аккредитацию. Я сейчас буду оформлять наш университет в Америке. И мы получим право выдавать, там, через какое-то время выдавать дипломы, как любой другой университет. У нас откроется экономический факультет, политология, социология, разные факультеты. После вот того, как мы 5 наших факультетов разовьем до какой-то степени, уже сейчас у нас же деканы есть, если вы не в курсе, факультета здоровья и отношений, и личностного развития, и духовного, и денег. Дальше эти факультеты. Сейчас вот с 1 сентября я начну работать и над экономическим факультетом, но вот над такими историческими, над традиционными факультетами. И задача следующая будет получить признание, желательно в Америке. А дальше, когда у нас есть статус, и люди видят, что у нас лучшие преподаватели преподают, и лауреаты Нобелевской премии и так далее, и можно получить диплом официальный, и это копейки стоит, то, естественно, все побросают эти Гарварды и их институты, и к нам придут все. Да, я закончил. Слушаю следующий вопрос.
Следующий вопрос от Татьяны. Татьяна, ты в эфире.
Алекс, здравствуйте. Татьяна, Москва. Алекс, ну, во-первых, я за университет успеха, потому что в первую очередь, как педагог, и, наверное, продолжение того, что говорила Катя, изначально те люди, которые будут обучаться в нашем университете, в конце концов, научатся разговаривать, задавать вопросы, интересоваться и общаться. А это глобальное объяснение, в первую очередь. Потому что как педагог я знаю, что, кто такой средний ученик, и с какой заниженной самооценкой он вообще выходит в жизнь. И никогда в нашей школе в России не преподавались такие предметы, как зарабатывать деньги, как их применять, что такое духовное развитие, что такое личностный рост, что такое здоровье, что такое питание и так далее и тому подобное. Поэтому мое видение, что вот этот университет в первую очередь повернет нас всех вместе, что ценность – это человек, его гармоничное развитие, соответственно, это перемена, объединение, развитие, процветание. Поэтому все, что происходит, я сейчас сидела и улыбалась про себя, как вошел в разговор, и про то, что вы проговорили про Владимира Викторовича Довганя, на самом деле примеров жизни много. Я считаю, что учиться надо лучше, потому что как раз каждый человек заслуживает, и здесь, в университете, он найдет то, что для него важно, поможет ему восстановить не только взаимоотношения в мире, но и в первую очередь свое гармоничное развитие. То есть вот мое личное мнение, что это выйдет на первое место. Поэтому Гарвард будет не просто отдыхать, а еще и будет идти вперед. Мы впереди, и планета вся. То есть вот это вот масштабное глобальное изменение.
Да, согласен.
Личность человека выйдет на первое место. А то, что есть споры по образованию, я, например, узнала о том, что есть университет успеха, я просто прыгала и говорила, слава Богу, наконец-то мы объединились. Потому что то, что происходило у нас в стране и сейчас происходит, ни для кого не секрет. Я закончила школу, ни один почти предмет мне не нравился. Не потому, что я особенная, а просто потому, что его преподавали середнячки. И, соответственно, за счет нас они утверждались в этой жизни. А сейчас есть право выбора, и это классно и здорово. И я буду выбирать то, что мне нужно, то, что мне необходимо на сегодняшний день, а не то, что за какие-то деньги мне будут сталкивать, потому что это идет сегодня по курсу обучения. Вот. Поэтому я считаю, что людей, те, кто придет к нам в университет, они станут только успешнее, и, соответственно, лидеров, они ведь есть открытые, а есть и скрытые. Соответственно, мы на правильном пути, и всем повезет. Я только за.
Спасибо за поддержку. Сейчас для людей появилось любого университета, не было альтернативы. Человек молодой, ему-то нужно пойти куда-то после школы, ему в институт. Ну, родители давят. Плюс, а что еще делать? И хочется учиться, потому что это инстинкт у каждого человека, на самом деле, у нормального. Это развиваться, учиться, приобретать знания. Но дальше он смотрит институт. Один политехнический, второй экономический, третий еще какой-то. Но суть у них одна и та же. Одного уровня преподаватели, какие-то одни и те же предметы, не учат ни деньгам, ни правде, ни здравомыслию, ни здоровью, ни отношениям мужчины, женщины, ничему реальному, человеческому не учат. Поэтому нет альтернативы, и это подавленность какая-то у молодых людей. Приходится выбирать что-то. Но они вместо того, чтобы учиться, там в карты играют.
Я с вами совершенно согласна. Да. Потому что в первую очередь, заканчивая 11-классники, это из личного опыта, они не умеют даже просто разговаривать друг с другом. Да. То есть у них нет заинтересованности никакой, потому что ее всегда подавляли. Учитель – это главный, а ты вообще никто. Сиди и слушай, да. Неважно, что ты себя представляешь. Поэтому диалог совсем бедный, интеллект почти не развит. Хотя замечательные, посмотришь, ребята, и всегда приходила такая мысль. Ну, должно быть изменение в мире. Все-таки третье тысячелетие – это объединение. Вот эта масштабность, как вы сказали, на самом деле, неважно, черный ты, белый, желтый, красный. Ну, вот это вот гармоничное изменение духовное, оно в конце концов приведет к объединению. И я считаю со своей позиции, что это как раз и спасет мир, потому что оно меняется. Вот сейчас говорили про 12-й год, а я считаю, что изменения уже начались. И от нашего восприятия, от нашего объединения, от нашего развития и от нашего результата.
Согласен, спасибо. Вот у меня твои мысли меня навеяли тоже на одну интересную мысль. Вот у нас факультет отношений есть, отношений. А внутри факультета отношений, вот меня, может быть, сейчас слушает Света, который декан нашего факультета отношений, нужно обязательно вести тему или кафедру общения, культуры общения, так и назвать, культура общения.
Супер, ты меня услышал, это классно. Я вот потому, как человек, который общаюсь с людьми, я чувствую, что культуры общения нету. Вот хоть на пальцах, хоть на руках. Задаешь вопрос совершенно взрослому человеку, а он не может ответить конкретно. Вот потому, как вот эта вода всегда лилась в школе. Вот, простите за выражение, обо всем и ни о чем. И в конце концов встаешь и думаешь, время потерял, вообще, что я здесь делал, к чему я шел, зачем сюда пришел, еще и деньги потратил. Поэтому вот это вот будет супер. Я буду только рада, если введу в первую очередь культуру общения. У нас ведь на самом деле очень много выдающихся людей, которые могут научить этому. Если они достигли таких результатов, таких областях, как успех, взаимоотношения, то у них есть чему поучиться. Она в первую очередь. А если научимся мы, значит, соответственно, повезет и нашим родным и близким, соответственно, и всему миру.
Да, точно. Есть выдающиеся люди, их достаточно. Они всегда были, их сейчас не больше, чем было. Но их невозможно было объединить, не было технологий интернета. Сейчас она появилась, поэтому ничего не может остановить вот эту идею. Есть такое хорошее выражение, ничего не может остановить идею, время которое пришло. Вот пришло время, есть востребованность, есть выдающиеся учителя, есть огромная масса в мире людей, я оцениваю, минимум 7 миллионов человек, которые хотят учиться у выдающихся учителей. И есть технология, и есть мы, люди, которые умеют это организовать и воплотить. И поэтому все есть, нужно только делать. И мы делаем, на самом деле, каждый день. Спасибо за вопрос.
Спасибо большое.
Я смотрю, тут много вопросов, много пишут. Может быть, как лучше, голосом или зачитывать?
Ну, просто голосом очень много. Давайте сначала голосом.
У нас есть вопросы микрофона, чтобы была обратная связь. А на это можно в чате потом ответить, может быть. Ну, в форме.
Да, пожалуйста.
Наталья, ты в эфире?
Ну, может, какие-то интересные вопросы, может, какие-то интересные письменные вопросы. Я просто не читаю, я, чтобы не отвлекаться. А если вы видите какой-то такой... Особенно я люблю такие сложные вопросы. Имеется в виду, ну, не согласны люди с чем-то. Вот если есть такие, зачитывайте.
Хорошо.
Да, слушаю.
Добрый вечер, Алекс. Меня слышно?
Да.
Значит, я из Санкт-Петербурга, я даже не вопрос хочу сказать, а вот свое пожелание. Я читала очень хорошую книгу «Алмазный огранщик» Геши Майкла Роуча. Я думаю, что ты тоже с ней знаком. У меня большая просьба вот эту книгу читать, вот как мы изучаем книги иные, да? Именно эту книгу, это очень глубокая книга, и она, мне кажется, многим поможет, потому что я ее вот третий раз читаю, и пока до сути, ну, никак не добралась.
Пожалуйста, давай проведем урок, возьми оттуда, сама лично выбери какие-то кусочки, ну, чтобы не всю читать, а вот самые такие параграфы, которые ты подчеркивала. Начни читать, вот с Сашей сейчас договорись, с Пшеничным. Начни читать, я буду сразу комментировать.
Ну, и я думаю, после прочтения книги со мной многие согласятся, что вот этого автора, Геши Майкла Роуча, можно будет пригласить к нам в учителя, потому что человек очень значительный, у него свой тоже университет открыт в Америке. И он примерно этим же занимается. Я думаю, что он многое нам может рассказать. Это потому что американец, который, один из американцев, который добился вот ученого звания Геши, магистра буддийских наук. То есть он буддизм как бы пропагандирует. Ну, и очень глубокая у него книга, мне очень нравится.
Интересно. Напиши мне, пожалуйста, его имя, потому что мы же уже сейчас начали развивать где-то 2 недели назад американское направление, и сейчас ежедневно проводим совещания, приглашаем уже учителей, и у нас первый учитель, гарвардский профессор, который 30 лет буддизмом занимается тоже. Уже дал согласие и активно уже работает, и других учителей приглашает.
Ну, замечательно.
Вернее, он не гарвардский профессор, он преподает в другом университете, он Гарвард закончил, выпускник Гарварда, но преподает в Нью-Йорке.
Да. Ясно. А еще такой вопрос, если можно. Значит, вот долго мы обсуждали с детьми, у меня просто с детьми бизнес, у меня дети все взрослые, от 20 до 22 лет, трое подряд. Когда мы думали, задумка была у нас организовать свой бизнес линейный, то мы думали о том, что вот он будет так-то развиваться, и мы будем заниматься благотворительностью. И вот сейчас этот бизнес существует, правда, всего недолго, полгода. И вот встал вопрос о благотворительности. Вот просто интересно знать твое отношение к этому, потому что мы долго тут дискутировали, к общему мнению не пришли. То есть, ну, я понимаю, что это надо заниматься от сердца, чтобы это шло желание. Одни пишут, что это можно делать, когда ты совершенно беден, и отдай последнее, да, человеку нуждающимся. Другие пишут, сначала удовлетвори свое эго, сначала как бы обеспечь свои, то есть не надо отдавать последнее, наоборот, надо как бы окрепнуть и помогать людям, когда у тебя есть серьезная материальная база. Вот твое мнение по поводу благотворительности.
Сейчас я несколько вопросов тебе задам. Значит, у тебя с 3 сыновьями, ты и 3 сына, бизнес, так?
Дочка и 2 сына.
Дочка и 2 сына. И у вас семейный бизнес вчетвером?
Да.
Смотри, благотворительностью можно заниматься индивидуально, а можно заниматься на уровне корпорации. То есть корпорация может жертвовать деньги, а может индивидуально каждый. ну вот я собственник компании своих был, я не вмешивал туда сотрудников, я корпорации там делал какие-то пожертвования. То есть я не навязывал, не говорил, что вот давайте вот мы вот туда-то будем делать пожертвования, и я рекомендую. Знаешь, когда начальник рекомендует, то не остается выхода, приходится даже пожертвованием заниматься, если начальник говорит. Поэтому это личное дело каждого, даже если у вас такое ощущение. Кто-то захочет в какой-то Красный Крест или еще какие там есть, кто-то еще куда-то, кто-то церковь. Поэтому, мне кажется, прибыль заработали, поделили так, как договорились. А дальше каждый своей благотворительностью занимается. Это вот первая часть вопроса. И так я рекомендую. Вторая часть, можно всегда. Если у тебя $10, то можно отдать $1. Если у тебя $100, можно отдать 10. То есть рекомендуется 10% отдавать на благотворительность. Это всеми мастерами рекомендуется во все века. Это люди, которые чувствовали природу и природные законы, знали ее. И они не могли нам полностью объяснить и описать, почему именно 10, а не 12, а не 8. Но на самом деле есть ответ, почему 10, а не 15, не 5. Но нашему уровню, на котором мы находимся, просто не имеет смысла это объяснять, это очень сложно, это как высшая математика. Поэтому они нам говорят, мы знаем, но вот вам просто рекомендуем 10% от своего дохода отдавайте на благотворительность. Вот. А теперь третий вопрос возникает, самый главный. Это куда отдавать деньги? Кому? Вот это самый сложный вопрос, потому что очень много аферистов, которые прикрываются такими организациями. Даже детским домам я помогал, а когда приезжал туда, мне говорили, что эти деньги, вместо того, чтобы до детей доходили, то их там директриса еще с кем-то себе забирала.
Ну и какой выход?
А напрямую, я, например, приезжал в детский дом сам напрямую и всех детей собирал, и там покупал им подарки, что-то для них напрямую делал, без посредников.
Я немножко уточню. Вот, допустим, что такое прибыль? Прибыль – это когда уплачены все долги, все задолженности, и фирма развивается. А если, допустим, у меня еще фирма, только на ноги становится, то есть я еще в убытке. У меня есть, естественно, выручка, но я ею хочу покрыть долги, которые я должна там поставщикам и так далее. То есть считать ли это выручкой?
Да, смотри, у тебя есть прибылью. Смотри, у тебя может в нормальной корпорации, если правильно у тебя все организовано, то ты, с одной стороны, должна быть работником корпорации, да хотя ты хозяйка. Если ты работаешь, то ты же надо как-то жить. Поэтому ты себе берешь какую-то зарплату, сама назначаешь. И зарплата должна быть у всех, включая. Если партнеры работают, значит у них должна быть зарплата.
Но у нас поэтому, даже пока этого нету.
Да,
ну вот это... На том этапе, когда не платим никому зарплату.
Когда вы вкладываете, если вы только вкладываете пока деньги в минусе, наверное, пока рано. Сделать что-то может быть трудом, поехать... Дело в том, что благотворительность, она же выгодна.
Это не только деньги, да?
Это выгодно. Вот я помню, я когда приезжал в детский дом и проводил время с этими детьми, я настолько сильно заряжался. То есть, когда ты отдаешь, ты получаешь. Выгодно отдавать, потому что ты получаешь только энергии, вдохновения, смысла дальше идти работать и зарабатывать, потому что есть смысл в этом во всем, в твоей работе, потому что ты получаешь, и ты можешь это отдать, и видишь благодарных людей, которым ты это отдаешь. Потому что если нет денег, можно... Я помню, я первый раз вот благотворительность, это была в моя в 92-м году, кстати, Тони Раббинс, мой учитель, вот это он меня научил этому. И в 92-м году я жил в Сан-Диего, это Калифорния, это граница с Мексикой, самая южная точка Калифорнии, город Сан-Диего. И там 40 минут было до границы, и с американским паспортом я мог свободно выезжать, въезжать. Вот. А Тихуана, это город на границе с Сан-Диего, очень бедный. И там много детей, которые буквально вот видно, как вот с голодными глазами. Я помню, как я, по-моему, на $100 или на 50, даже не помню, насколько купил еды, свою там старенькую машину. И мы поехали с девушкой, с ее мамой, с моей будущей тещей. Там, мы тогда только начали встречаться. Я сейчас просто вспомню. Поехали туда и заехали в бедный район. И начали раздавать этим детям еду. Это был необыкновенный опыт. И чувство, когда ты даешь, что имеешь возможность дать. То есть больше счастья нет для человека, нормального человека. Самое большое счастье – это когда он дающий. Не когда берущий, а когда дающий. Угу. Поэтому это согласна. Благословение, когда ты имеешь возможность дать.
Угу. Ну хорошо, да, спасибо большое, понятно все. И еще можно маленький вопрос совсем.
Да, конечно, вот. Сколько угодно.
К моему стыду, значит, Библию я не знаю толком. Вот мы ее начали читать с сыном, со старшим, и наткнулись на то, что там, значит, есть призыв к жертвоприношению. Вот сын мой резко против этого выступает и говорит, что Бог не мог написать и призывать к жертвоприношениям вообще, там, свою честь. И вот у меня тоже это какое-то вот вызывает такое неприятное чувство, какое-то противоречие, что мне тоже кажется, что это что-то в этом есть неправильное. Как ты к этому относишься?
Во-первых, так как мы заговорили о Библии, я хочу обратиться к Андрею, который декан факультета духовного развития нашего. Обязательно нужно нам начинать изучать Библию на уроках. Но нужно найти самого, номер один, человека глубокого, который сможет расшифровывать, объяснять вот эти такие моменты. Ну, вот как Орша комментировал в свое время Иисуса. Вот также нам нужно какого-то мудреца такого найти. Я так, я к Андрею обращаюсь, который и проводить классы виртуальные по изучению Библии. Вот, это первое. Второе, Библию, я считаю, невозможно понять без серьезного учителя, который будет объяснять. Там столько слоев, столько уровней понимания. Вот ты читаешь жертвоприношение, у тебя сразу ассоциация, там кто-то кого-то зарезал и съел. А на самом деле это совсем может иметь в виду совсем что-то другое. Поэтому должен кто-то объяснять. Вот ты почитай, я тебе советую, почитай книжку «Горчичное зерно» Оша. Это была одна из первых книг, в 1994 году я ее читал. Она просто в то время перевернула, в общем, меня полностью. Это как раз вся книга о том, что сказал Иисус, выражение Иисуса, например, «Не мечите бисер перед свиньями», сказал Иисус. И дальше Оша мог там 10 страниц объяснять, что он имел в виду. Но ты никогда сама не поймешь вот ту глубину, на которую тебя возьмет за собой Оша, который сам находится на уровне Иисуса. Его сознание, его духовный уровень вот такой же. Поэтому он понимает своего вот этого духовного брата Иисуса. Он понимает, что тот имел в виду. И ты, когда будешь читать то, что говорил Оша, ты действительно почувствуешь, что он понимает. Насколько глубоко и широко он объясняет каждое слово Иисуса. И ты сразу поймешь, что вот когда ты сейчас почитаешь, если почитаешь, ты поймешь, что невозможно самому понять. Чтобы так понять, нужно быть на уровне Иисуса.
Хорошо, да, я поняла. Я прочитаю обязательно эту книгу. Спасибо. Спасибо большое за ответ.
Спасибо за вопрос.
Следующий вопрос. Роза, ты в эфире.
Да, я слушаю. Мне дали слово?
Роза? Да, Роза, слушаем тебя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Да вот я послушала про учителей и прямо-таки аж расстроилась, потому как, наверное, в наше время были просто замечательные учителя. Нас преподавали литературу люди, которые кончили в свое время гимназию, университет еще до революции. У нас же было много-много людей, сосланных в Казахстан. У нас библиотека,
да,
была кандидат математических наук. Или доктор даже математических наук. Вы представляете, сколько мы получили от этих людей? Ведь тогда вот не было такой возможности, как вот сейчас. И интернет, и масса всевозможной литературы. Мы жили очень бедно. И нам все, что вот мы получили, вот все, что мы имеем, нам дали наши учителя. Я очень захотела выступить в их защиту. Мы их очень любили. Это были интеллигентнейшие люди, причем с очень, ну, как вот будем говорить,
таким какой вот это год
деликатным
был,
отношением, очень деликатным отношением к нам. К нам обращались вот как, эти
какие,
люди.
Какие годы это были?
Ну, естественно, это годы были сразу после войны. Потому что я, например, учиться пошла в 48-м году и закончила в 58-м. Вот у нас такие были преподаватели, которые...
Это где? В каком городе?
Это был город очень маленький. Это был даже не город, а ну, город при железной дороге. Тогда называлась станция Джамбул. Город Джамбул в Казахстане. А у нас в Казахстане, в Узбекистане очень много было сосланных, ну, будем говорить, людей, которые жили здесь. У нас в нашем городе жила Галина, сестра батьки Махно. Тоже очень интеллигентная женщина. Правда, она никогда не афишировала свое родство с ним. Но, тем не менее, мы все знали, что она вот сестра родная батьки Махно.
Угу. Так хорошо, что отлично. Я в защите. Я рад за тебя, Роза, тебе повезло.
Не только за меня. Наше поколение, по-моему, сумело застать вот таких великих учителей.
Угу.
Ага. А так, в общем-то, вот я слушаю, я аж расстраиваюсь. Неужели школа такая сейчас?
Может, это спасибо. Мое субъектив. Может, школа великолепная, Роза? Может, это я просто пессимист какой-то?
Нет, ну, может быть, просто... Ну, не может быть у всех учителей, у всех преподавателей один уровень. Кто-то... У нас, например, была прекрасная математика. Ну, прекрасный... А вот уж литературу у нас преподавали вообще. Это, ну, не знаю, очень яркие личности.
Угу.
Нам повезло.
И не сослали спасибо. Их в то время в Сибирь. Если бы они были яркие личности, их бы, скорее всего, бы Сталин бы уничтожил.
Ну, вот они были сосланы к нам. Они были сосланы к нам. Да. Ага, спасибо.
Спасибо, Роза.
Следующий вопрос от Ильи. Илья, ты в эфире.
Алло.
Слушаю, Илья.
Меня слышно?
Да, отлично слышно.
Алекс, помните, я вам писал, то есть, так сказать, предложение у меня были к вам, то есть, по поводу университета?
Напомню, я не знаю, о чем речь, не помню, о чем речь.
Ну,
какие предложения?
Ну, по поводу распространения и так далее, там, так скажем, такая статья небольшая, то есть, вы сказали, будете думать.
Ты можешь громче говорить? Тебя слабо слышно.
Я написал вам, как скажем, такую статью о распространении и так далее. То есть, на мой взгляд, было бы лучше. Вы ответили, что будете думать.
Да.
Над этим всем. Вот, и второй вопрос. Каким вы видите...
Так, а первый какой вопрос? Я вопроса не услышал.
Первый... скажем, что вы надумали, то есть ваше мнение.
А, ну, смотри, я, честно говоря, не помню, вот, что именно ты мне написал, но обычно, если я пишу, буду думать, и потом не отвечаю, это значит, ну, я не увидел ничего такого там, чтобы нужно было, по моему мнению, делать в данный моменте. Я могу быть неправ, может быть, там что-то гениальное, но я не увидел там, не разглядел, вполне возможно. Это первый вариант. Второй вариант... Не исключена такая возможность, что я как-то вот это потерял, то есть вот хотел вникнуть, но дальше там чем-то занялся другими, забыл, потому что очень много людей мне пишут. Поэтому, если ты не возражаешь, ты можешь сейчас коротко сказать, в чем суть, и я тебе сразу отвечу.
Я могу даже прочитать. Что такое.
Но если коротко только.
Ну да, я первый абзац. Вот. Значит, читаю.
Давай.
Что это? Я бы хотел поговорить о весьма важных вопросах, на мой взгляд. Все мы знаем, что люди, которые делают сайт, нарезают уроки, оформляют материалы и прочее, сейчас делают это совершенно бесплатно. Но это уходит очень много времени и энергии. А система распространения в виде заработка не восполнит их труд. Не предусмотрено вознаграждение для этих людей. Я сам столкнулся с столько проблем, и времени распространения не остается. А я переживаю.
Чуть-чуть медленнее, не спеши, медленнее читай. Это важный вопрос. Давай. Читай только внятно и медленно.
С такой проблемой. Времени на распространение не остается. И я переживаю, что не смогу оплачивать свое обучение. Конечно, многие скажут, да что, вам трудно будет привлечь 5 человек, чтобы иметь заработок и не платить за обучение. На первый взгляд это легко, но нет гарантии, что эти люди останутся. Кто из просто привлеченных будет готов платить $50, не осознавая вначале за что? Мы же не идем покупать какую-либо вещь с закрытыми глазами, не так ли? Вот в этом и причина. Цена, которую мы предлагаем в университете лидерства, может, она и оправдывает себя, но люди, приходящие сюда, не осознают пока это. И я уверен, что 70% всех людей в университете просто могут уйти, не разобравшись, так как цена за это, что они не осознают, слишком высока. Вы спросите, почему? Ответ читайте выше. Люди готовы платить за каталочки.
Ага. Ну, это первое, да, что я скажу. Да, это очень интересно. Я готов тебе ответить по каждому пункту, только задавай вопросы.
Угу, то есть... Разработана ли, так скажем, форма оплаты для, так скажем, модератора, который занимается так, не распространением, а то есть сайтом и так далее? То есть всем вот этим.
Еще до конца нет, но принципиально те люди, которые не смогут оплачивать, они смогут отрабатывать. как в любом университете, я сегодня рассказывал, у нас было совещание как раз на эту тему, сегодня днем двухчасовое. Я рассказывал, как я учился в университете в Калифорнии, и денег у меня не было оплачивать 100%, 50% я только мог оплачивать процентов, а 50% я отрабатывал в библиотеке работу. То есть определенное количество часов, я договорился с администрацией университета, что я буду определенное количество часов работать, и это мне будет засчитываться вместо оплаты. Поэтому у нас тоже будет такая система, конечно.
Еще такой вопрос. То есть почему, Алекс, ты именно решил, что должна быть цена $50 за обучение?
Ну, во-первых, это не я решил, это мы очень много обсуждали этот вопрос. И очень много разных было мнений, от нуля до... Было даже мнение, что это должно стоить $250, что это должен стоить $50 каждый факультет. Вот, и... Но основная масса людей наших активных все-таки вот к этой цене подошли. Но... И я тоже интуитивно чувствую, что это правильная цена.
Ну, то есть это активные люди, а те люди, которые будут привлечены. То есть это, так скажем, не, так правильно сказать, что ли, не будет осознания, то есть, за что. То есть если человек не будет понимать...
Нет, это совсем другой вопрос, давай не будем путать. Есть цена, и цена за то, что человек знает за что. Вот ты уже знаешь за что, ты знаешь уже ценность университета, ты уже учился, слушал лекции. Сколько ты учишься?
Уже полтора месяца.
Вот, то есть ты понимаешь ценность, правильно? Дальше теперь вопрос, нужно тебе это или нет, но ты точно знаешь, за что ты будешь платить, если будешь, так?
Естественно, да.
Да, вот наша задача, чтобы для каждого нового человека, он прежде чем купил, чтобы он абсолютно точно понимал, что он покупает. А это легко решается, мы сегодня на совещании говорили. Я провожу уроки уже ровно год каждый день. Уже месяца, наверное, 4 у нас, 3-4, не помню, надо посмотреть. Уже много преподавателей ежедневно проводят уроки. Сейчас где-то уроков 30-40 часов в неделю новых. Вот, можно взять и записать 200-300, сколько угодно часов уроков, которые уже были, и новому человеку вот сказать, вот на, вот это тебе подарок, послушай 200, мало 200, послушай 300, мало 300, на тебе 500 уроков, послушай. Если ты почувствуешь, что это твое, цена $50. Вот. Если ты заплатишь $50, проучишься один месяц, и тебе не понравится, то мы тебе вернем назад твои $50.
Да, это понятно. Еще такой вопрос по поводу сайта. То есть нашего сайта onlineleaders.com.
Да, слушаю вопрос. А ты сколько тебе лет? Где ты живешь?
Алексей, если вы уже разговаривали, мне 15 лет, я из Молдовы.
А, все, теперь я понял, с кем я говорю.
Да.
Да.
Еще вопрос по поводу сайта. То есть человек, вот давай представим такую ситуацию, человек заходит, то есть незнакомый, то есть ему дали сайт, вот ознакомься, может тебе понравится и так далее. Вот он заходит, то есть первое его впечатление, то есть, как известно, может там 10 секунд, 5 секунд, то есть от сайта. На сегодняшний день я считаю, что человек совершенно как новый, которому просто, допустим, дали этот сайт, зайдет на него, то есть даже такой, скажем, ознакомительной информации, то есть нет. То есть что это сайт, и что университет Филиппского делает и так далее.
А мы же сейчас работаем уже давно над новым сайтом, и он почти готов. Еще несколько дней буквально, и выйдет новый сайт. Поэтому там он совсем будет другого уровня. Настоящий сайт со всей информацией. Сейчас это пародия, то, что сейчас, на то, что будет. А если ты хочешь принять участие в работе, пожалуйста, обращайся к Саше и помогай. У нас целая группа работает над сайтом. Кстати, тебе 15 лет, там ребятам по 18 лет, как раз вот почти твои ровесники. Очень классные ребята, я в Риге с ними со всеми встретился. Потрясающие ребята просто.
Еще такой вот вопрос. Каким ты видишь, Алекс, университет через года два? То есть каким он будет?
Ага.
Я видение университета лидерства.
Через через 2 года у нас, вижу, 5 телевизионных, минимум 5 телевизионных каналов интерактивных транслируются, которые по интернету, но телевизионное будет качество. То есть вот сейчас я провожу урок, и меня видно, вот качество не хуже, чем по телевизору. Вот и так каждого преподавателя. И поэтому это получается телевизионный канал. И работающий 24 часа. То есть один канал здоровья, второй канал отношений, третий канал денег, четвертый личностного развития, пятый духовного развития. Там идут трансляции каждый день 24 часов. Может быть, не все 24 часа свежие программы, а может быть, там 6 часов в день вот свежих уроков, а остальное время повтор. Ну, как это обычно на телевидении, там же тоже не 24 часа. Повторяют ночью то, что было вечером, днем. Может, 8 часов, не знаю. Вот это вижу. Дальше вижу много других факультетов, кроме этих 5. Экономический, исторический, вот все эти обычные, может быть, и химический, и физический. Вижу аккредитацию. Вот я уже говорил сегодня об этом. Вижу, мы уже номер один в мире университет через 2 года. То есть реально все знают и все хотят. То есть такой бренд, как вдруг, не знаешь, как не было Google, не было Yahoo. И несколько лет и буквально не было Twitter. И вот они благодаря этой технологии появились и стали за год буквально номер один. Вот так же мы в образовании там станем за 2 года следующих. Вот так, откуда ни возьмись, да, был Гарвард, которому 400 лет. Вот это тоже вижу. Вижу филиалы в городах, физические места, может быть, не целые здания, но какие-то там классы в каких-то зданиях, в бизнес-центрах, может быть, какие-то помещения, куда могут физически приходить люди. То есть у кого-то интернета, может, нет, кто-то хочет просто пообщаться, вечером прийти, несколько часов провести с единомышленниками, зарядиться не только виртуальными уроками энергии, а еще и посидеть рядом, поучиться с людьми похожими, и пообщаться, познакомиться. Угу. Вот. Вижу еще другие бизнесы, которые будут вырастать из университета. Потому что вот у нас вчера был как раз мозговой штурм с деканами, с его командой факультета бизнеса. И там явно мы прямо увидели, что будут возникать бизнесы у нас еще внутри, которые мы будем уже строить на новых принципах, о которых мы говорим в университете. То есть будут какие-то свои гуглы, свои новые компании, молодежь изобретать что-то будет. Мы будем финансировать и эти изобретения, и будут вырастать в большие какие-то бизнесы, но это будет принадлежать всем. Ну, на вот этих правилах, о которых я говорю, третьего тысячелетия, а не принадлежать капиталу, как сейчас. Вот сейчас капитал владеет трудом. Человек может ничего не делать и получать всю прибыль. А все остальные работают и получают в 1000 раз меньше.
И вот еще такой вопрос у меня возник. Какая, так скажем, основная идея распространения университета? То есть он будет больше по интернету, то есть основная так, направление, или все же это в реальности будет основное направление университета?
Распространение как лучше осуществлять, ты спрашиваешь, или как обучение будет происходить?
Обучение, да.
Обучение, основная ставка – это виртуальность, потому что не может… Физически человек может находиться только в одном месте. Вот я сейчас нахожусь в гостинице, в комнате, и если бы не виртуальная связь, то здесь в этой комнате могли бы, не знаю, прийти максимум 10 человек и меня слушать. Угу. Причем они должны были именно из Киева быть. Они не могут быть из Харькова, из Нью-Йорка, из Токио. У нас сейчас с разных стран слушают люди. Понимаешь? Угу. Поэтому нет смысла вот так ограничиваться. Если сейчас есть такая возможность прекрасно слышать, прекрасно видеть. Вы уже видели, из Риги была видеотрансляция. Да. Еще пока в плохом качестве, но ее уже можно сделать в хорошем. Копейки стоит. Вот если бы я знал заранее, что мой будет урок, так это спонтанно получилось. Прямо я уже собирался уходить гулять на прогулку, и Саша мне позвонил, сказал, что вот не будет Панченко, и попросил, чтобы я заменил. А если бы я знал, может быть, заранее, за час я бы сейчас веб-камеру бы включил, вы меня бы видели. Угу. То есть нет границ. Зачем физические помещения? Как главное, это не нужно. Но как второстепенное, это тоже неплохо. если у нас есть огромная виртуальная группа, и в городах, уже в каждом, в каких-то городах много учеников, и они хотят иметь еще такое место, клуб такой, где они, может быть, вечерами или по субботам могут встречаться и там вместе слушать уроки, на большом экране видеть и чувствовать друг друга. Это совсем другая энергетика. То есть есть три уровня. Первый уровень – вот так учиться, как сейчас. Вы каждый дома слушаете урок. Это прекрасно, тоже здорово. Но высший уровень, больше можно получить, если ученики находятся вместе в каком-то помещении. Чем больше учеников, тем лучше. Учитель находится виртуально. И третий, самый высокий уровень, когда учитель и ученики вместе в одной комнате. Вот те, кто в Риге был, они, наверное, вам рассказывали, какое было ощущение, когда мы все вместе занимались. Это совсем другое ощущение, чем виртуально. Вот. Но это самый высокий уровень, это программа максимум. Но так как физически же, в любом случае, можно находиться в одном только месте. Поэтому у нас есть программа минимум, это виртуальное наше обучение. Но можно еще и вот этот второй уровень. Это все уже опять зависит от вас. Вот ты в Кишиневе, там много уже вас. Я же буду у вас в Кишиневе через неделю.
Да, да, я буду, да.
Ты в Кишиневе. Да, и там как раз у вас очень активная группа. Вы там какую-то комнату снимете, даже, может быть, в школе договоритесь какой-то. Это же вечерами. Есть много помещений, даже бесплатно. И может у кого-то дома, у кого-то дом какой-то большой, там, может, и там встречаться, может быть, один раз в неделю собираться и поставить большой экран и слушать уроки вместе. Здесь что происходит? Кроме знаний, знания это важно, но еще важнее это воздействие душ друг на друга. Когда люди вместе собираются, они воздействуют своими желаниями. Начинают переливаться. Ты даже этого не понимаешь. Это через душу, через подсознание. Мы об этом не думаем, но мы заряжаем друг друга желаниями. Потому что собираются люди, все хотят быть лучше, быть больше. Все хотят лучшую жизнь. Потому что 99% людей, которые ты видишь на улице, вот просто выходишь, они не стремятся к лучшей жизни. Они, наоборот, как-то вот находятся... Они деградируют. Они не вверх идут, а вниз. Есть такой закон. Все, что не становится лучше, все становится хуже. А чтобы становилось лучше, нужно обязательно усилия прикладывать. То есть если вот расслабиться, не прикладывать усилия, то начинает становиться все хуже. То есть без усилий хуже, с усилиями лучше. Усилия позаниматься спортом, усилия питания, усилия отношения, следишь за культурой общения, следишь за всем, следишь. Нужно напрягаться, чтобы быть лучше. Так вот, только может, максимум 1% сознательно напрягается и стремится быть лучше. И вот представь себе, вот эти люди, там 20-30 человек собираются вместе. Каждый хочет стать лучше во всех сферах жизни. И происходит влияние желаний друг на друга. Создается окружение. Это очень сильно вдохновляет. Поговори с ребятами, кто был в Риге, спроси, насколько они вдохновились сильно. Хотя уроки те же самые. Когда они-то эти уроки каждый день, я же ничего нового не говорю. Дело не в том, что я говорю, дело в том, что какая атмосфера создается. Это главное.
Ну вот сейчас мы даже говорим, я тоже так и заряжаюсь энергией. Мне становится приятно.
Мастер, учитель настоящий, это тот, который... умеет вот, да, зарядить энергией, ты хорошо сказал. То есть он где-то берет энергию и ее перекачивает в тех, кто слушает. Откуда-то, от какого-то источника. И знание это вторично, информация вторична. Первично это ощущение, это вкус, который ощущает слушатель. Желание жить, желание действовать после урока должно быть. Если есть, значит это учитель. Можно ничего не помнить вообще, если тебя кто-то спросит, о чем был урок, ты, может, ничего не помнишь и не сможешь пересказать. Но жить хочется, крылья растут.
Спасибо, Алекс, за ответы, за подзарядку энергии. Очень было приятно с тобой поговорить.
Спасибо тебе, дай Бог, чтобы твое поколение, многие были такими, как ты, думающими. Распространяй среди вот своего возраста, это очень важно. 15 лет, 15-летний, это вот очень ключевой возраст. Это как раз возраст, когда начинает возникать желание узнать, в чем смысл жизни. Вот у меня, по крайней мере, я помню, я в 15 лет, это было в первый раз, когда я меня потянуло к философии, я читал Монтэня, есть такой французский философ. Поэтому я тебе завидую, у тебя сейчас такие возможности. Тогда вот в то время ничего этого не было. Вообще не было вот книг этих о личностном развитии. Даже в то время Карнеги еще не было. У меня, по крайней мере, вот этой первой книги, такой базовой, «Как завоевывать друзей». Может, она была, но у меня не было. И мне бы она очень понравилась. Она какая-то, по крайней мере, вот уже о жизни реальной, а не о чем-то таком непонятном. Вот. А у тебя сейчас все в твоих руках. Вот ноутбук возьми в руки, и действительно, вот все вот в руках. Если у тебя ноутбук на руках, вот ты пальцами нажимаешь, и ты любую информацию получаешь. А мы университет, мы всего лишь, на самом деле, супермаркет, образно я называю, супермаркет личностного развития. То есть все же учителя, они сами по себе есть, и есть их школы, и можно у каждого индивидуально учиться, только это получается в розницу, а не опытом. И в розницу дорого получается. У каждого из наших преподавателей есть свои курсы, и, ну, в общем, если каждого посещать, и, во-первых, у них нет виртуально почти ни у кого из них вот таких занятий, это все тренинги, куда нужно ездить, и это достаточно дорого. А у нас получается оптом, мы берем, договариваемся, и это в разы дешевле, и в одном месте ты можешь получить, выбрать. Как в супермаркет приезжаешь, и ты там можешь и помидоры купить, и все вообще, и бытовую технику, и бытовые разные. А в гипермаркете да, вообще практически все. То есть в одно место приезжаешь и все получаешь. Вот у нас тоже вот такое одно место. И еще важно, что вот ценность супермаркета в том, что ты не думаешь о качестве, ты доверяешь супермаркету, руководству, что они там выбирают, где они закупают продукты, они выбирают качественные за тебя, тебе не нужно уже об этом думать. Поэтому то же самое и мы, университет, руководство университета. Мы выбираем, ищем по всему миру самых качественных преподавателей. О, вот только заговорил, как раз подумал, секунду, говорил о преподавателях, подумал о Коле Латанском, и вот он мне по скайпу звонит. Отключил сейчас я его. Вот, и... То есть мы отбираем и сразу же лучших, и сразу же тут тоже ты не рискуешь тем, что и не проделываешь эту работу поиска. Если ты доверяешь бренду университета, ты понимаешь, что он умеет подбирать лучших по определенному критерию. То есть все плюсы, только плюсы, ни одного минуса. Win-win, как говорит Стивен Кови, победа-победа.
Угу. Ну здесь еще как. Надо к этому, я считаю, человеку подходить индивидуально. Потому что мы все разные. И это как большой плюс.
Мы с одной стороны разные, с одной стороны, но с другой стороны мы очень все похожи друг на друга, все люди на земле. Мы все хотим счастья, мы все хотим любви, все хотим уважения, все хотим быть сытыми, все хотим быть в безопасности. Все, ни одного нет человека, который хочет быть голодным, хочет, чтобы была война, хочет, чтобы его не любили. Понимаешь? Поэтому... Основное у нас, я на самом деле, у меня теория такая, что 99% у людей общего, и только 1% разного. И люди зациклены на этом 1%, и поэтому там много ненависти друг к другу. Это черный, это белый, эти немцы, эти русские. Там, вот, но это всего лишь 1%. Но если люди духовно не развитые, то они не видят вот этот айсберг, который... Они видят только эту верхушку, и для них этот 1% является всем. А вот чтобы понять, что на самом деле люди, они это одно целое, они на 90%, 99% мы не отличаемся друг от друга. Для этого нужно вырасти духовно. И тогда ты реально это видишь. И тогда ты начинаешь относиться ко всем, как к себе.
Понятно. Ну что ж, у меня вопросов больше нет.
Спасибо. Спасибо тебе за вопрос.
Спасибо, да.
Будешь мне сейчас оценку ставить. Вот обычно тебе ставят оценки в школе, а сейчас ты не будешь ставить оценку. Вот я думаю, уже через минуту попросят всех оценить урок.
Ну, я поставлю пятерку. Потому что ответы я получил.
Спасибо, я буду очень рад.
Было приятно очень поговорить, Алекс.
Мне тоже. Спасибо тебе.
Алекс, можно вопросы с форума?
Да, конечно.
Татьяна Заболоева спрашивает. Алекс, по какому принципу ты выбираешь книги для чтения?
По принципу рекомендации прежде всего, что рекомендуют мои учителя? У меня есть там люди, которых я считаю своими учителями, и, например, один из них Робинс, Энтони Робинс. Вот я постоянно слежу за его деятельностью, там, как бы, ну, нахожусь на связи. И он, если что-то интересное там с чем-то познакомился, с какой-то интересной книгой, он сразу же сообщает всем своим ученикам. Естественно, я ему доверяю, и он для меня учитель, я его слушаю. Вот, ну, по такому принципу.
Угу. Следующий вопрос в продолжение от Андрея. А сколько ты времени тратишь на подготовку к урокам, и как обычно к урокам готовишься?
Угу. Во-первых, я время вообще не трачу. Я время инвестирую. Зачем время тратить? Трата – это, как знаешь, вот что-то бесполезное, впустую. Это первое. Второе, к урокам я вообще не готовлюсь. Ну, вот так, вот такой ответ. Вообще не готовлюсь. Если даже мы читаем какую-то книгу, и есть какая-то тема урока, вы видите на блоге, то я ее не решаю, эту тему. Это сами ребята выбирают, что, о чем они хотели поговорить и что бы почитать. И я даже предпочитаю вообще не знать, какая тема, и не знать, о чем будем читать. Я очень люблю, не очень даже, а единственный вариант – это спонтанное реагирование. На вопросы. Вот просто говорить без вопросов я не могу. Поэтому и я выбрал такой формат. Либо вопрос мне задают, тогда я могу отвечать, либо, если нет вопросов, значит, читайте книгу какую-то, и тогда я могу что-то начинать говорить, потому что у меня возникает желание прокомментировать автора. Вот.
Спасибо. Следующий вопрос. Раджа Одесса. Есть ли любовь, которую человек позже направляет на окружение? Человеку дает Бог, то кто дает человеку ненависть, которая работает по тем же принципам?
У человека есть внутри создан тоже Богом такой орган, который называется эго. Вот эго – это любовь к себе. А ненависть возникает именно из-за вот чрезмерной любви к себе. Вот эго, вот в нас есть эго и есть вот душа. И то, и другое создал Бог для того, чтобы человек развивался, нужно было создать в нем две противоположные силы: душа, вот любовь, и эго. Это ненависть. Это душа — это любовь к другим, а ненависть — это эго — это любовь к себе. И вот эти две силы постоянно борются в человеке. А когда есть борьба, есть движение. К сожалению, высшая сила, Бог, не смогла придумать другого варианта, чтобы нас развивать. Вот как-то вот только через любовь, только через поцелуйчики, только через мир и цветочки, и птички. Не получилось. Естественно, Бог и высшая сила нас очень любят и желает нам добра, но мы не развивались бы, если бы не было ненависти, не было в нас встроенного этого органа эгоизма, который называется, который все тянет на себя, который всех ненавидит. Вот. И он руководит, на самом деле, до определенного уровня нами, эгоизм. Но в какой-то момент мы выходим на уровень вот, духовный, то есть первый уровень, там тоже много уровней в духовности, на первый духовный уровень, и это уровень, где уже 51% начинает принадлежать душе и 49% эго. А до духовного уровня это 51% эго и 49% душа. А у обычного вот человека, который вот по улицам ходит, ну, я называю там простые люди, народ, у них где-то примерно душа, может, 5%, эго 95%. И вот человек, который начинает заниматься личностным развитием, развитием ума, с тела, развитием себя, он начинает развивать душу. У него становится 10% души и 90% эго, потом 15, потом 20 души, то есть человеческого становится больше и меньше животного. Потом наступает этот переломный момент, когда в нем вот 50 на 50. Так очень тяжелый момент обычно в жизни. Здесь, если он продолжает путь, свое развитие, и вот происходит вот такой перелом. В нем становится человека больше, чем животного. Любви больше, чем ненависти. Души больше, чем эго. Ну, вот так я бы сказал. Ну, можно много говорить. Но у нас время урока нашего подошло к концу. Я буду благодарен вам за обратную связь. Пожалуйста, пишите на форуме. Очень мне интересно не просто вот эти оценки, это тоже здорово, но услышать ваше мнение, что понравилось, что не понравилось. И встретимся, наверное, уже из Киева будет трансляция в пятницу моего урока. В следующий раз встретимся в пятницу. Спасибо всем, спокойной ночи, до свидания.
Спасибо, Алекс, за содержательный разговор такой, да, спасибо.